Глава 8. Дорога в действующую армию.
«Ну что, Алексей, вот и настало нам пора прощаться»,
— с отчетливо слышной ноткой грусти в голосе сказал сыну Петр Григорьевич.
«Может быть, оно так и лучше будет. Все равно ведь вам с Пашкой не ужиться здесь вместе. Рановат, конечно, тебя еще на службу определять». «Цельный год ведь, по всем срокам своего первого офицерского чина ждать. Ну, так ведь и я еще при императрице Анне Иоанновне в своем полку в капралах службу начинал. А то время уж не в пример, вот энтому весьма смутное тогда было. Без немецкой фамилии или же без беронской протекции дальше унтеров и вовсе тогда нашему русаку ходу не было». Сейчас-то, конечно, уже полегче с этим стало. Жаль вот только, что с гвардейским чином тебе придется расстаться, обычный армейский его сменив. Ну да, с другой стороны, ну его. Еще наберешься какой-нибудь дури в столицах, а в действующей армии ты, чай, всегда при деле будешь. Пачпорт тебе выправлен, подорожный из уездной канцелярии с проездными имеется... Выписка из военной коллегии от разрядной комиссии ты на руки получил. Служи верой и правдой стране нашей и матушке императрице, сынок, — напутствовал Алексей отец. Штуцер мой, шпагу и пистоль призовой со всем припасом и амуницией с собою забирай. Лучше было бы, конечно, тебе тесак с собой дать, да со шпагой-то ведь оно солиднее будет. Сразу ведь каждому станет ясно, что портупей юнкер из дворян перед тобой стоит, а не какой-нибудь там унтер-ванька из подлого мужицкого сословия. Помощь тебе и в услужении мною Матвей определен. Он мужик верный. Меня он в свое время тоже по баталиям с пруссаками сопровождал. Думаю, тебе он тоже сгодится».
Павел со своей супругой провожать братца даже не вышли. Дворня прощалась с младшим господским сыном душевно и совершенно искренне. Для Алексея Петровича за его добрый и веселый нрав все тут совершенно искренне любили и уважали. В имении Троекуровых не обошлось без обильных слез и нежных обещаний любить, ждать и никогда милого Лешеньку не забывать. Все. Жребий был брошен, и у Алешки начинался совершенно новый этап в его жизни — служба в русской императорской армии. Но до этой самой армии ему еще предстояло добраться. На отцовской бричке, управляемой Осипом и запряженной парой лошадей, они за полутора суток добрались до Сухиничей. Дальше отсюда нужно было добираться только лишь на перекладных. В России на далекие расстояния можно было передвигаться или в личном экипаже со своим кучером да на собственных лошадях, или же на почтовых, как все здесь говорили, на перекладных. Передвигаться на своих было делом долгим и весьма хлопотным, ведь лошадей нужно было часто останавливать для отдыха и для кормления. Езда же на почтовых перекладных была возможна только лишь на больших почтовых трактах, то есть на дорогах с движением почтовых карет между станциями, ямов. Отсюда пошло и название «ямщик». Станции эти, ямы, располагались друг от друга в верстах эдак в 30-35. Для такой езды батюшка выписал в уездной полиции города Козельска подорожную, являющуюся по своей сути свидетельством на право получения почтовых лошадей, причем получение согласно занимаемому предъявителем чину и званию. Лешка ехал на почтовых по казенной надобности. Чин он имел самый что ни на есть маленький, поэтому полагалось ему не более 3 прогонных лошадей. На почтовой станции станционному смотрителю предъявлялась подорожная, которую тот регистрировал, свою особую книгу и принимал от путника положенную за проезд плату. После чего при наличии свежих лошадей путешествующие ехали до следующей станции, где повторялось все то же самое, что и до этого на предыдущей. Порядок здесь был везде один. Плата, называемая прогонной, бралась поверстно, то есть с каждой версты, и составляла она по 3 копейки за 10 верст на каждую лошадь в центральных губерниях страны. Обстановка на почтовых станциях была всюду самая, что ни на есть удручающая. Хлопоты замученных до смерти станционных смотрителей, утомительное ожидание освободившихся лошадей, наглость высоких чинов или просто благородных нахалов, требующих себе упряжку в первую очередь. Тяжкие ночевки в неблагоустроенных и тесных помещениях, отвратительная кухня в трактирах. Все это довелось на себе испытать Алексею вместе с сопровождающим его дядькой сполна. Действовать нахрапом, как это делали многие другие, не позволяло ему ни воспитание, ни маленький служивый чин. Кто он такой? Простой недоросль, унтеришка, дворянский сын, следующий к месту службы. Отсюда и было к нему столь снисходительное отношение всех почтовых служителей, уже давно привыкших к хамскому отношению и к наглости путешествующих. Скорость передвижения по российским хлябям была весьма невысокая. От силы где-то не более 100 верст в сутки проезжали путники. Совсем другое отношение было к правительственным курьерам, или, как их здесь называли, фельдъегерям. Для них на каждой станции всегда приберегались особые курьерские лошади. Алексей зачастую лично наблюдал, какая начиналась суета на станциях при подлете этих самых курьеров. Особый звон их колокольчиков почтовые смотрители различали загодя и тут же начинали подгонять своих подчиненных.
«Быстрей закладывайте лучшую шестерку! Не слышите, что ли, фельдъегерь через 10 минут уже здесь будет? Опять, что ли, в зубы получить захотели?»
И действительно, государевы курьеры тут особо не церемонились. Чуть только замешкались почтовые с его отправкой, и всем сразу же прилетало сполна. Потому-то и могли они передвигаться так, как стояло в государевых рескриптах, утверждающих их службу, ехать столь поспешно, сколь сие будет возможно. Вот и преодолевали они порой по 200 верст в сутки. Проезжая через Киев, сделав там двухдневную остановку, путники полюбовались на древний город и Днепр, а затем направились в сторону Умани. Места тут уже были неспокойные. 2 года назад здесь прокатилась Калиевщина, разрушительное восстание гайдамаков, выступавших против национального гнета православных Речью Посполитой и послуживший затем поводом для объявления войны России атаманской портой. Несколько раз по этим местам проходили отряды восставших, польских конфедератов, татарские разъезды и полки русской регулярной армии. По окрестностям бродили шайки мародеров, дезертиров и атаманов всех видов мастей и национальной принадлежности. Поэтому здесь следовало передвигаться со всей осторожностью и желательно не поодиночке. В небольшом грязном местечке Балта на пыльной сонной почтовой станции получить бричку быстро, как, впрочем, это обычно и было, не удалось. Перед Алешкой следующие к армии офицеры уже забрали 3 перекладные упряжки, и когда наконец-то дошла очередь и до него, на двор заехала хорошая карета на рессорах. Высокий офицер в мундире подполковника при парике и с явно слышимым акцентом потребовал немедленно запрягать ему самых лучших лошадей, потому как он спешил к самому генерал-аншефу, графу Румянцеву. В противном же случае, при малейшем промедлении, он обещал всем показать эту самую русскую Кузькину мать и демонстративно ударил набалдашником своей трости по столу смотрителя. Оставшиеся уже после всех этих путников 2 немолодые кобылки влачили теперь бричку Лёшки неспешно в сторону Днестра. Жаркое солнце уже коснулось края горизонта, и окружающие старинный тракт рощи до перелески отбрасывали теперь на дорогу свои длинные тени. Сонный молдаванский крестьянин, правивший бричкой, сбросил оцепенение и, обернувшись, что-то быстро-быстро заговорил своим пассажирам. «Что он там лопочет-то, Матвей? Ничего я не могу разобрать», — поморщился Алексей, глядя на загоревшего до черноты молдаванина.
«Да говорит, что до станции не успеть нам уже никак. Придется, как видно, уже где-нибудь здесь заночевать», — откликнулся дядька. «Еще говорит, как я его понял, что речка тут рядом есть. Ягорлыком называется. Видно, вот туды нам и надо будет править. И вы уж, Алексей Петрович, оружие-то свое наготове все время держите. Не ровен час пригодится оно может. Ох, и недобрые эти места, как я вокруг погляжу».
Дядька как в воду глядел. Уже в сумерках, не доезжая с полверсты до небольшой буковой рощицы, Лёшка услышал недалекий глухой выстрел фузеи, а за ним сухо треснули два пистолетных.
«Вперед давай! Что встал?»
Вдруг, неожиданно для самого себя, рявкнул он на оробевшего кучера, остановившего в страхе повозку, и направил на него штуцер. Мужик захлопал глазами, что из сил стегнул лошадей. Через минуту быстрого хода перед ними предстала классическая картина «Не ждали». В пересохшем русле небольшой речушки стояла со свернутым колесом уже знакомая Алексею карета. Возле нее на земле неподвижно лежало три тела, и, как видно, уже из последних сил отбивался шпагой, припертый к самой ее двери знакомый им по станции подполковник. Вокруг него с какими-то копьями и даже тройкой фузей при штыках расположились полукругом какие-то дико орущие оборванцы. А двое их товарищей уже заходили молча офицеру со спины, видно, пользуясь тем, что сейчас жертва занята другой и более явной опасностью.
«Стой!» —
отдал команду Лёшка и на ходу, выпрыгивая из брички, упал на колени в придорожную пыль. Плавно выжимая спуск своего штуцера, он боковым зрением с удовлетворением отметил, как выпрыгнувший следом за ним Матвей скидывает к плечу и свою егерскую фузейку. Хлоп! И тяжелая пуля штуцера откинула от спины офицера того разбойника, что уже примерялся его рубануть сзади саблей. Лёшка закинул оружие за спину и, выхватив шпагу, с громким криком ринулся на остальных разбойников.
«Бах!»
Разнесся грохот фузейного выстрела, и большая круглая пуля, как перезревший арбуз, расколола голову тому, кто сейчас подступал к Алексею самым первым со штыком наперевес. Тот второй, кто наступал подполковнику со спины, бросив на землю ружье, улепетывал теперь к лесу со всех ног. В оставшейся четверке царила теперь явная неразбериха. Двое в широких шароварах и с копьями на изготовку пятились теперь прочь. Та же пара, что была в солдатской оборванной форме при фузеях, продолжала стоять на месте, как вкопанная, вводя лишь жалами штыков на офицера и на подоспевшую к нему подмогу. Лёшка на бегу выстрелил из пистолета, с досадой отмечая промах. Но, как видно, именно этот хлопок и свист пули и послужил тем самым толчком к бегству для шароварных. Они резко развернулись и дружно рванули вдоль русла речушки. Офицер же, воспользовавшись сумятицей, отбил шпагой штык фузеи и, коротко ругнувшись, проткнул его хозяина. Шорх! Чуть отклоненный шпагой Лёшки штык второго оборванца распорол рукав камзола на плече, чуть оцарапав кожу. На всю жизнь он запомнил этот свой первый смертный бой в сумерках. Блеск острия штыка, злое перекошенное лицо мужика в драной солдатской форме, звон шпаги о сталь. Сбоку выметнулась фигура Матвея, раздался глухой удар приклада его фузейки, и мужик в форме рухнул на землю. Все. Этот бой был закончен.
«Виест ранен?»
— воскликнул офицер, подбежав к Алексею. «Нет, ваше высокоблагородие!» — покачал он головой в ответ. Штык лишь камзол распорол, да еще немножко кожи задел. И, вложив шпагу в ножны, представился.
«Старший сержант Егоров Алексей, следую к месту службы в первую армию графа Румянцева. Как это любят русские говорить, Немножко ранен, немножко убит, немножко ехать, немножко стоять, — усмехнулся офицер. — Я есть барон Генрих фон Оффенберг, старший картограф воинской коллегии Ее Императорского Величества. А тоже немножко ехать в свой первой армии, и похоже, что немножко вам благодарен Алексей за свой спасение. И он с искренней улыбкой протянул свою руку пареньку. Алексей помялся и крепко ее пожал. — О, это есть рука не мальчик, но мужа! — воскликнул барон. — Тогда я понимать, почему от вас с вашим адъютантом так убегают все эти разбойник. Просто они немножко вас испугаться, да? И он весело и громко расхохотался.
— Да нет, что вы, это мой дядька. Воспитатель Матвей, мне пока по чину адъютант никак не положен.
Сконфуженно протянул в ответ юноша. «Фот!» — поднял указательный палец кверху немец. «Опять этот интересный русский слово «пока». «Пока не положен». Будем надеяться, что этот «пока» не продлится очень и очень долго. Как я понимать, ведь вы есть претендент на первый офицерский чин».
«Ну да», — кивнул невольно покраснев Алексей.
«По цензу выслуги, надеюсь, получить звание прапорщика в следующем году, ваше высокоблагородие». «Не нужно говорить о чинах, Алексей. Для вас, пока рядом нет никто из армейский командир, я есть просто Генрих Фридрихович, ваш добрый друг, если, конечно, вы сами это не против». И он подмигнул Алешке.
«Хорошо, Генрих Фридрихович», — кивнул тот. «А как так оказалось, что вы поехали без конвоя? Все-таки извините и должности, ваше звание весьма приличное».
«Всему виной этот ваш русский авось, мой дорогой друг», — усмехнулся барон. «Я должен быть дожидаться конвой в Балте. Но вот этот самый русский авось сказал мне, что можно немножко поспешать. И тогда я уже завтра быть в армии. Все было очень хорошо, но на этом переезде у кареты отвалится колесо. А потом из кустов выскочить все эти разбойник. Они убить мой адъютанта, кучер убежать в лес», — с грустью рассказывал барон. «Все было бы очень и очень плохо, и я уже приготовился немножко умирать, но тут появляться вы».
Дальше все было понятно, и пока Матвей связывал оглушенного им пленного, Алексей с его высокоблагородием отправился осматривать поле боя. Адъютант, высокий унтер в мундире Преображенского полка, лежал на животе возле кареты без движения. Перевернув его, Алексею с бароном открылась большая кровоточащая рана, зияющая в области сердца.
«Ай-яй-яй!» — покачал головой Генрих. «Очень жаль, Игнат! Какой хороший рисовальщик карт он быть! А как местность на глаз хорошо снимать! Это есть очень тяжелая утрата для меня. Придется запрашивать еще людей в коллегии».
И, осмотрев остальных покойников, он направился на зады кареты. Здесь в пыли как раз и лежал тот самый разбойник, которого Алексей поразил самым первым из штуцера. Был он с виду гораздо чище и опрятнее остальных, при хороших кожаных сапогах, каракулевой папахе, в широком поясе на шароварах и в цветастом кафтане. В одной руке у него была зажата хорошей выделки сабля, в другой же был взведенный кремневый пистоль. Пуля попала ему сбоку в область подмышки, и, как видно, смерть разбойника была мгновенной. «Вот и в этом мире пришлось перечеркнуть чью-то жизнь», — с грустью подумал Алешка, закрывая погибшему глаза. Барон потоптался около убитого. Взглянул с интересом на юношу и кивнул в ту сторону, откуда они сюда приехали.
«Какое расстояние стрелять, Алексей?»
Лёшка посмотрел туда, куда сейчас глядел немец, пожал плечами и сказал просто: «Да шагов 100, может быть, даже чуть больше будет. Стрелять быстрее было нужно. Боялся, что вот этот вас саблей вдруг сзади рубанет. Хорошо еще, что второй его дружок струсил и свое ружье выбросил. Его-то мне достать было уже нечем».
«Ой-ой-ой!» — покрутил головой барон. «Да вы и есть хороший стрелок! «Прямо как егерь, да, мой друг? 100 шагов дистанции видеть плохо из-за сумерки, стрелять сверху вниз и так хорошо попасть. Не зря у вас есть такой дорогой штуцер».
«Да ладно», — махнул Лёшка. «А вот из пистоли я ни в кого не смог попасть. Так, шуганул только тех шароварников».
«Найн-найн», — опять покрутил головой офицер-картограф. «Пистолет стрелять только стоя, ты бежать, и ствол очень-очень сильно туда-сюда прыгать».
И он показал, как сильно дергается ствол пистолета при движении.
«Я попал из свой пистолет, только когда стоять!»
И барон кивнул на двух лежащих возле кареты разбойников.
«Это есть твой трофей!»
И он, освободив саблю с пистолетом из рук лежащего, спустил его курок на предохранительный взвод и протянул все оружие Алексею. На ночь устроились недалеко от места схватки. Матвеем под раскидистым карагачем был разложен костер, возле которого и расстелили попоны, вылочные коврики и всякие другие подстилушки, что были взяты из брички и кареты. У картографа с собой была хорошая корзинка с провиантом, которым он щедро поделился со своими попутчиками. Обжаренный на углях окорок, лепешки из кукурузной муки, брынза, козий сыр, яйца с зеленью и овощами, запиваемыми тут же водой из бурдюка. Что может быть лучше для путников в такую безлунную южную ночь? Вино немец юноше не предложил, попивая его сам из своей кожаной фляги. Ибо рано еще, как он сам и сказал, глубокомысленно ткнув в звездное небо указательным пальцем. «Да не больно-то и хотелось», — усмехнулся про себя Алешка, устраиваясь поудобнее на кошме возле костра. Его сторожевая вахта была второй сразу же после барона. И еще раз проверив свое оружие, он уставился в ночное небо. Звезды большой серебряной россыпью сверкали над самыми головами. Было такое чувство, что небо здесь гораздо ближе к человеку, чем в его родных северных широтах. Казалось бы, только протяни руку, и можно будет достать звезду. Мерно стрекотали цикады, где-то угукал филин. Вдали лаяли и подвывали шакалы. Приднестровская лесостепь жила своей жизнью. «Удивительно, — думал Алексей, — сколько человек живет, столько он и воюет с себе подобными. Какие только армии завоевателей не видела эта земля. Еще древние кимерийцы, скифы, сарматы и даки владели ей. Потом тут укрепились римляне, построив свои знаменитые защитные Трояновы валы. Видела эта земля волны великого переселения народов из готов, гуннов и славян, прошедших здесь широкой полосой в свое время. Византийцы, половцы и печенеги — все отметились на этой земле. Сколько же битв она видела, сколько крови тут было людской пролито. И вот теперь здесь предстояло сойтись армиям Османской Российской империи. Да и он уже успел пролить на эту землю кровь человека. Что еще предстоит ему? Какие испытания готовит жизнь? Кто он вообще в этом мире и для чего сюда пришел? Вопросы... Одни лишь вопросы. Веки Лешки отяжелели, и он сам не заметил, как уснул. Матвей нагнулся над пареньком и накрыл его своим верхним кафтаном, после чего подкинул дровишек в костер и, отойдя подальше в сторону, присел у куста, укрывшись лошадиной попоной. На его коленях покоилась егерская фузея и тесак. Теперь глазу не мешал огонь, а чуткое ухо охотника четко вычленяло каждый звук в ночи. Так и встретили рассвет, кто-то дежуря, охраняя покой, кто-то мерно посапывая под теплым кафтаном дядьки, а кто-то и вовсе выводя звонкие тирольские рулады. Утренние сборы были недолгими. Пойманы и запряжены в починенную карету лошади, затушен костер, и, наскоро перекусив, путники отправились в сторону Дубоссар. Бричка осталась на месте ночлега, сюда же были снесены и прикрыты дерюгами и ветками побитые в схватке разбойники. Захваченного же в плен дезертира путники взяли с собой. Его следовало передать в руки военно-полевого суда.
«Ну, родимая, трогай!»
— громко крикнул Матвей и немного подстегнул коренного. Отдохнувшие за ночь лошади резко взяли с места, а до действующей армии оставалось чуть больше дня пути.